по нераспространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, проблемы противоракетной обороны, поисково-спасательные операции на море, сотрудничество в сфере военных реформ, которые в последнее время интенсифицируются. Совсем недавно здесь была мой заместитель Любовь Кондратьевна Куделина именно по этим вопросам. И совместная оценка новых вызовов и угроз. В результате Совет России и НАТО стал сегодня одним из важнейших элементов в общей структуре обеспечения безопасности и стабильности в мире. Это подтверждают и те результаты, которых нам удалось достигнуть в совместной работе со времени нашей последней встречи в Ницце, которая состоялась, если память не изменяет, в марте этого года. К числу таких результатов следует отнести и подписание соглашения о статусе сил. Присоединение к нему России позволяет нам увеличить количество и качество совместных мероприятий, снимает многие проблемные вопросы технического характера, касающиеся транзита и визовой поддержки. Существенный шаг вперед сделан нами и на таком направлении, как повышение оперативной совместимости войск. Думаю, что вы уже знаете, сегодня всеми министрами обороны Совета России и НАТО утверждены политика военные указания по повышению уровня оперативной совместимости войск и сил России и НАТО. Этот документ, безусловно, призван содействовать дальнейшему упрочению фундамента российско-натовских отношений. И, конечно же, положительной оценки заслуживает ход выполнения плана действий Совета России и НАТО в борьбе с терроризмом. Однако говорить о том, что потенциал Совета, равно как и других влиятельных международных институтов, задействован полностью, сегодня, конечно, преждевременно. Серьезную озабоченность вызывает также обстановка в ряде регионов Азии и Ближнего Востока, где наблюдается рост радикализма и дальнейшей эскалации терроризма. Показательным в этой связи являются и недавние события в Узбекистане. По имеющейся у нас информации, они были инспирированы с территории, в том числе с территории Афганистана. Именно в этой стране осуществляется планомерная подготовка боевиков, которые используются затем для совершения диверсионных террористических актов на территории других государств мира. Тщательное расследование всех причин и обстоятельств беспорядков в Андижане необходимо, не просто само по себе необходимо. Оно будет способствовать прежде всего пресечению возможных угроз терроризма в этом регионе в будущем. Хотел бы также сообщить, что по нашей информации, из числа убитых и захваченных в плен в Андижане 50 человек являются гражданами иностранных государств. Мы, как и страны-члены НАТО, обеспокоены тем, что произошло в Узбекистане. Хотел бы это подчеркнуть. Нас тоже это беспокоит. Но в отличие от других, мы не собираемся никого осуждать, мы не собираемся делать скоропалительных выводов из происшедшего, и мы ни на кого не собираемся оказывать какого-либо политического давления. Теперь одно из предложений, которое сегодня прозвучало из уст российской военной делегации, в развитии вот тех политико-военных указаний по оперативной совместимости, о которых я уже сказал, мы предложили разработать примерно такие же политико-военные указания в сфере борьбы с терроризмом. Считаем также необходимым сделать все для того, чтобы максимально расширить географию в масштабной совместной боевой подготовке и увеличить ее практическую отдачу непосредственно по линии вооруженных сил. Добиться этого, в свою очередь, можно только одним способом – планированием и проведением совместных учений, тренировок, как на территории России, так и на территории стран-членов Альянса. То, что Россия подписала соглашение и ратифицировала, кстати, соглашение о статусе сил, позволяет это делать гораздо легче и проще, чем раньше. Уверен, что итоги проделанной сегодня работы послужат более эффективному взаимодействию России и Организации Североатлантического договора в интересах обеспечения стратегической стабильности и безопасности во всем мире. Пожалуйста, вопросы. Questions, please.
Сергей Борисович, сегодня представитель военного ведомства Германии заявил, что эта страна намерена была на состоявшемся сегодня заседании Совета НАТО поставить вопрос о выводе тактических ядерных боеприпасов с территории этой страны. Какова позиция России в данном вопросе?
Ну, по понятным причинам я отсутствовал на указанном вам заседании, поскольку Россия не является членом НАТО и в обозримом будущем вступать туда не собирается. И вообще этот вопрос двусторонних американо-германских отношений. Поэтому комментировать здесь что-либо было бы, по меньшей мере, некорректно. Я могу сказать только одно, что с моей личной точки зрения присутствие или размещение тактического ядерного оружия в Европе в условиях нынешних реалий, нынешних угроз безопасности, большого, на мой взгляд, смысла не имеет.
Газета. Сергей Борисович, вы достаточно подробно осветили точку зрения российского руководства на события в Узбекистане. А как я понял, с этой точки зрения вы познакомили ваших партнеров по НАТО. Скажите, пожалуйста, совпадают ли взгляды и точки зрения на события в Андижане с теми оценками, которые имеются у вас и у российского руководства?
Они совпадают частично. Понимаете, здесь дело даже не в фактах, поскольку факты – вещь упрямая, и отрицать, очевидно, никто не собирается и не собирался. Здесь больше вопрос, конечно, политических оценок. Если мы, не разобравшись до конца в ситуации, используем такие термины, как неизбирательное применение силы, там, бойня и что-то другое, это одно. Если мы смотрим на вещи реально, понимаем, что перед тем, как действительно погибли многие люди, был разграблен военный склад, захвачено большое количество оружия, часть из которого, причем большая часть из которого, неизвестно до сих пор, где находится и в чьих руках она, и вообще в какой она стране. Таких выводов, конечно, скоропалительных делать мы не будем, о чем я уже сказал. И еще один момент. Несомненно совершенно, что происшедшее в Андижане в том числе связано и с серьезными социально-экономическими проблемами, по крайней мере, я так считаю, которые существуют в этом независимом, суверенном государстве. Но отделять одно от другого все-таки нужно, понимая, что радикалы, экстремисты и террористы используют эти объективные трудности для осуществления вот таких вылазок. Да, НТВ-то дайте в конце концов.
Дмитрий Хавин, НТВ. Когда вы сегодня говорили об этом иностранном следе вандижанских событий, который пришел с территории Афганистана, вы просто информировали своих коллег или вы в некой претензии к нему, учитывая, что там находится натовский контингент? И потом...
Где? В Афганистане?
В Афганистане, да. И второе, вот только что мы спрашивали генерального секретаря, он сказал, я об этом ничего не знаю, для этого и нужна как раз независимая международная комиссия, чтобы я узнал о том, что был след афганский.
Ну, Спасибо. Для определения личности достаточно, по-моему, паспорта или показаний человека, если он живой и захвачен в плен, и это все проверяется. И я думаю, здесь никаких манипуляций нет и быть не может. Что касается Афганистана, я не сказал ничего нового, и любой член НАТО, любой министр обороны, по-моему, вам подтвердит, что на территории Афганистана остаются и центры подготовки террористов, кстати, они не только в Афганистане, они недалеко от Афганистана тоже есть. Есть члены запрещенных и признанных Организаций Объединенных Наций, террористических организаций, например, Исламское движение Узбекистана. Они там есть, это никто не отрицает. Поэтому в данном отношении я, на мой взгляд, ничего нового не сказал. А то, что на территории Афганистана необходимо осуществлять дальнейшие мероприятия, в том числе и силового порядка, связанные и с поиском, и с уничтожением, пресечением такой деятельности, ни у кого вопросов у нас в рамках Совета России и НАТО не возникает.
Латвийская газета «Анс Богустовс». Я хотел бы уточнить, будете ли вы все-таки заинтересованы развивать инициативу о не могу вспомнить русское имя, Airspace Initiative, как перевести?
Противоракетная оборона?
Нет, не противоракетная.
Воздушное пространство.
Если балтийские страны не заинтересованы сотрудничать и передавать некоторые данные в этой инициативе в российскую сторону, это ихняя озабоченность, что не хотят свои даты передавать российской стороне. И можете ли вы пояснить, что именно в этой инициативе за даты? Что это, о чем мы говорим? Может быть, балтийские страны просто преувеличивают?
Ну, я не могу знать позицию руководства балтийских стран по этому вопросу. Что касается самой инициативы, она не так давно появилась. Эта инициатива связана с координацией, подчеркиваю, а, конечно, не объединением систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. И связана она прежде всего еще для более эффективной борьбы с терроризмом, в том числе связанной с самолетами, с гражданской авиацией. Эта идея находится, ну, извините, если не в зачаточном состоянии, то в стадии такой первичной пока проработки конкретных контуров, тем более технических решений, уж не говоря о политических решениях, кто кому что будет передавать. Вот вы сказали, что прибалтийские государства, может быть, по ряду причин, которые являются вашими причинами, суверенными, никто их не подвергает сомнению, не хотели бы какие-то данные технические передавать. Я не исключаю, что и Россия тоже не захочет на определенном этапе тоже кому-то что-то передавать. Я этого тоже не исключаю. Но пока еще нет предмета определения, кто кому что будет передавать и в каком режиме. Плиз.
Я из болгарской газеты «Труд». Господин министр, какой ваш комментарий о намерениях Соединенных Штатов Америки передислоцировать часть из своих баз из Германии в Болгарии и Румынии? Спасибо.
Странно, что вы меня спрашиваете все время о двусторонних отношениях, то американо-германских, то американо-болгарских, то узбеко-киргизских, если уж на то пошло. Это ваши собственные проблемы. Для России важно только одно, чтобы реконфигурация, как ее называют военные, не привела к каким-то негативным последствиям для безопасности третьих стран. Насколько я понимаю, не являясь человеком военным, но тем не менее понимаю, что в связи с расширением масштабов терроризма в Ближневосточном регионе или в регионе Большого Ближнего Востока, если угодно, существует объективная потребность в создании новых легких баз, аэродромов прежде всего, можно даже сказать, транзитных пунктов для оперативного направления тех или иных сил в этот регион. Вот в таком понимании вопроса, я думаю, это обоснованная постановка дела. Если же это связано с чем-то другим, то здесь возникают и, наверное, возникнут более серьезные вопросы, в том числе и к Болгарии.
Thank you, Mr. Minister. A question from the New York Times. In your opening statement, you talked about the importance of training exercises with allies. Didn't know whether you'd had time to assess the recent Torgau exercise with American forces in Europe. I'd like to hear what you thought about that. And as you look ahead to the countries with whom the Russian military should train, What is the balance between training with allies to your west and perhaps with other large nations to your east like China? Thank you.
Tom, that's a good question. Thank you. Учение Торгау. Несомненно, и главный штаб сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, и генеральный штаб российских вооруженных сил, сухопутные войска уже провели полную оценку этих учений. Не подлежит никакому сомнению каждой из сторон, что они принесли большой позитивный эффект в плане именно оперативной совместимости и знания военнослужащими низшего командного звена боевой техники друг друга. Ну, вам, наверное, известно, что первая фаза учений была на территории Российской Федерации, где американские военнослужащие управляли российскими БТРами, танками, стреляли из российских артиллерийских систем и так далее. В том числе там вели совместные действия в обороне, а потом в Мюнхене, в Баварии, извините, на территории американского военного полигона, все это было наоборот. То есть российские военнослужащие садились в кабины американской, скажем так, автобронетанковой техники и изучали ее, действовали, ездили на ней, проводили практические упражнения. В этом я вижу, не только я, а все участники видят практическую пользу. Каждая из сторон, и американцы, и россияне, увидели, я вас уверяю, и сильные, и слабые стороны техники другой стороны. И с точки зрения ее управления, и с точки зрения ее ремонта пригодности, и с точки зрения ее обеспечения, ну, скажем, на условном театре военных действий, здесь польза несомненная. Теперь вторая часть вашего вопроса, связанная с вот, балансом, да, учений, которые Россия проводит. Международных, конечно, учений, помимо своих собственных. Не надо о них забывать, потому что вообще-то самое главное для нас – это своя собственная боевая подготовка. Определенный баланс здесь есть, и он, не буду скрывать от вас, связан просто с географическим расположением Российской Федерации, которая, напомню, находится в 10 часовых поясах. Поэтому мы планируем военные учения как с отдельными, прежде всего, государствами-членами НАТО. Конечно, в основном это ведущие страны НАТО. Здесь нечего лицемерить, поскольку вопросы оперативной совместимости, там, действия авиации, они могут проводиться, учения, только с теми государствами, кто располагает примерно адекватной военной мощью и боевыми средствами. Поэтому в основном военные учения мы проводим здесь, на этом, ну, в Европе, скажем так, проще. С Соединенными Штатами Америки, с Германией, с Францией, с Италией. Намерены продолжать эту практику и в будущем. И конкретные планы у нас уже на этот счет написаны. Что касается азиатского региона, то ведущими нашими партнерами, в том числе и в плане совместной боевой подготовки, являются Индия и Китай. И в Индии, и в Китае подразделения наших вооруженных сил в этом году будут проводить боевые учений совместно с армиями этих государств. И третий приоритет, о котором не надо никогда забывать, это организация договора о коллективной безопасности. Это наши военно-политические союзники, перед которыми мы несем строго определенные обязательства. В рамках этих обязательств и решений Совета министров обороны Организации договора о коллективной безопасности мы регулярно проводим совместные боевые учения. В этом году достаточно масштабные учения уже были нами проведены на территории Таджикистана, прямо на таджико-афганской границе, в 10 километрах от нее. Причина, я думаю, вам понятна. Почему там?
Dragan Blagojevich, Serbian Better News Agency. Mr. Minister, you discussed today cooperation NATO-Russia in the Balkans. Can you tell what is the position of Russia having in mind beginning of preparatives for the review of standards and possibly the negotiations on the future status of Kosovo? Thank you.
Вы знаете, сегодня вопрос Балкан обсуждался очень кратко, прямо признаюсь, так сказать, достаточно даже поверхностно. Все это связано с тем, что этот вопрос обсуждался многократно раньше, и ничего здесь нового пока не появилось. Россия, как вам, наверное, хорошо известно, твердо придерживается резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет территориальную целостность Сербии и Черногории. Мы видим сложные процессы, которые идут в Косово. Мы по своей воле несколько лет назад прекратили свое военное присутствие в Косово, потому что дальнейшего смысла пребывания там российского миротворческого контингента никакого не видели еще тогда, и сейчас я это подтверждаю, и считаю, что это решение было абсолютно правильно. Дальнейшее политическое развитие событий покажет, что там будет происходить, хотя, конечно, это займет еще многие-многие годы, и до урегулирования, по-моему, еще очень далеко. Все? Спасибо вам большое. Счастливо.